Разверзлись хляби небесные, хлынул проливной дождь, и Эдди с Сюзанной поглядели на громаду Блейновой колыбели.
«Обалденный домино! Только про въезд для инвалидных колясок забыли!» —
перекричал Эдди грозу.
«Ну и ладно», —
нетерпеливо отмахнулась Сюзанна, выскальзывая из кресла.
«Давай-ка под крышу».
Эдди сомнением оглядел уходящие вверх ступени. Они были невысоки, но их было много.
«Сьюзи, ты серьезно?»
«Догоняй, белый!» —
подзадорила та и с невероятной легкостью поползла вверх по лестнице, извиваясь всем телом и помогая себе ладонями, мускулистыми предплечьями и обрубками ног. Она и в самом деле чуть было не обставила Эдди. Тому приходилось бороться и с железным страшилищем, и это не позволяло развить нужную скорость. До верхней ступеньки оба добрались, тяжело дыша и отдуваясь. От их мокрой одежды тонкими струйками поднимался пар. Эдди подхватил Сюзанну под мышки, подбросил, поймал, но вместо того, чтобы снова посадить ее в кресло, как собирался поначалу, задержал в своих объятиях, сцепив кисти рук у нее за спиной на талии. Не понимая почему, он чувствовал, что теряет голову от желания.
«Дай передохнуть»,
— велел себе молодой человек.
«Добрался сюда жив-здоров, вот гормоны заиграл. Потянуло на сладенькое».
Сюзанна провела языком по полной нижней губе и запустила сильные пальцы в вихры Эдди. Потянула. Ощущение было болезненное и прекрасное.
«Я ж сказала, что обштопаю тебя, белый», —
проговорила она низким грудным голосом.
«Иди нафиг, это я тебя сделал. Обошел на полступеньки».
Эдди старался, чтобы по его голосу нельзя было догадаться, как сильно он на самом деле запыхался, но обнаружил, что это невозможно.
«Может быть. И кажется, совсем выдохся, а?»
Рука молодой женщины вынырнула из волос Эдди, скользнула вниз, легонько сжала. В глазах Сюзанны замерцала улыбка.
«Впрочем, кое-что еще осталось».
В небе громыхнуло. Они вздрогнули, потом рассмеялись.
«Да ладно тебе», —
сказал Эдди.
«Не дури, нашла время».
Сюзанна не стала спорить, но руку на плечо Эдди вернула не сразу. Эдди решительно усадил ее в кресло и повез по огромным каменным плитам под крышу. Но вдруг почувствовал укол сожаления и подумал, что такое же сожаление видел в глазах Сюзанны. Там, куда не проникал ливень, Эдди остановился, и они оглянулись. Площадь Колыбели, улица Черепахи и город за ними быстро исчезали в зыбкой серой пелене. Эдди ничуть не огорчился. Лад не завоевал себе места в воображаемом альбоме его любимых воспоминаний.
«Смотри», —
пробормотала Сюзанна. Она показывала на водосточную трубу неподалеку. Труба заканчивалась большой чешуйчатой рыбьей головой. Судя по виду, эта рыба приходилась близкой родственницей драконоподобным химерам, украшавшим углы колыбели. Из ее пасти стремительным серебряным потоком хлестала вода.
«Похоже, дождик зарядил всерьез, верно?» —
спросил Эдди.
«Ага. Будет лить, пока не устанет. А потом еще немного. Из чистой вредности. Может, неделю. Может, месяц. Нам-то это, в общем, не важно. Если Блейн решит, что мы ему не нравимся, он нас поджарит. Пальни-ка, золотко. Пусть Роланд знает, что мы на месте. А потом давай осмотримся. Увидим, что можно увидеть».
Эдди прицелился в серое небо и спустил курок. Грянул выстрел. Его-то и услышал Роланд, пробираясь следом за Режглоткой и Джейком по щедро уснащенному ловушками лабиринту в миле от колыбели. Эдди еще секунду постоял на месте, стараясь убедить себя, что его сердце ошибается, когда упрямо твердит, будто на мосту они простились со стрелком и мальчиком навсегда. Потом он поставил пистолет на предохранитель, сунул его за пояс и вернулся к Сюзанне. Развернув кресло от ступеней, Эдди покатил его в колоннаду, которая вела вглубь колыбели. Сюзанна тем временем перезаряжала револьвер Роланда. Под крышей шум дождя казался потаенным, призрачным, и даже резкие трескучие удары грома звучали глуше. Колонны, поддерживавшие сооружение, были по меньшей мере 10 футов в поперечнике, а их капители терялись в темноте. Оттуда, из сумеречной тени, к Эдди доносилось воркование голубей. Из полумрака выплыл указатель, подвешенный на толстых серебрящихся хромом цепях. «Добро пожаловать! North Central Positronics приглашает вас в колыбель города Лада. Северо-восточное направление — Блейн, северо-западное направление — Патриция.
«Теперь мы знаем, как назывался тот поезд, который упал в реку»,
— сказал Эдди.
«Патриция! Хотя с цветами тут напутали. Розовая полагается девочкам, а синяя — мальчикам. Не наоборот».
«Может, они оба синие?»
«Нет, Блейн розовый».
«Откуда ты знаешь?»
Эдди смутился.
«Сам не пойму, но знаю».
Они пошли по стрелке, которая указывала место стоянки Блейна, и очутились в помещении, похожем на грандиозный зал ожидания. Эдди не обладал способностью Сюзанны в моменты кратких озарений видеть иллюзорные, но ясные картины прошлого. И тем не менее его воображение населило это безбрежное, разделенное колоннами пространство тысячью спешащих людей. Он слышал стук каблуков и невнятное бормотание, видел объятия, приветственные и прощальные. А над вокзальной суматохой разносился монотонный голос из динамиков, сообщая свежую информацию о десятке различных пунктов назначения.
«Производится посадка на Патрицию. Рейс Лад, северо-западный воронство. Пассажиры Киллингтона, повторяю, пассажиры Киллингтона убедительно просят подойти к справочной на нижнем уровне. На второй путь прибывает Блейн. До высадки пассажиров осталось.
Теперь здесь были только голуби. Эдди пробрала дрожь.
«Посмотри на эти лица»,
— пробормотала Сюзанна.
«Не знаю, как у тебя, а у меня мороз по коже, честное слово».
Она показала направо. В вышине из мрамора стены выступали вытесанные из камня головы. Они пристально всматривались сквозь сумрак в пришельцев. Суровые мужчины с резкими чертами палачей, которым их занятие в радость. 70, а то и 80 футами ниже собратьев, гранитными черепками и осколками лежали отвалившиеся маски. Те, что уцелели, были покрыты паутиной трещин и кляксами голубиного помета.
«Должно быть, это были верховные судьи, или вроде того».
Эдди тревожно разглядывал все эти тонкие губы и потрескавшиеся пустые глаза.
«Только судьи умеют так глядеть, будто насквозь тебя видят и с потрохами сожрать готовы. Это тебе знающий человек говорит. Ни один из этих костыля хромому крабу не отписал бы».
«Груда поверженных образов там, где солнце палит, а мертвое дерево тени не даст», —
тихонько продекламировала Сюзанна. И Эдди почувствовал, что по телу у него поползли мурашки.
«Что это, Сьюзи?»
«Стихи. Должно быть, автор этих строк видел Лад во сне», —
отозвалась Сюзанна.
«Идем, Эдди. Забудь о них».
«Легко сказать».
Но он покатил кресло дальше. Впереди из сумрака выплыла массивная ограда, похожая на решетку замковых ворот. А за ней они впервые увидели Блейна Мона. Как и предсказывал Эдди, он был розовый, того же нежного оттенка, что и прожилки на мраморе колонн. Гладкий, обтекаемый, остроносый Блейн парил над широким перроном и больше походил на живую плоть, чем на металл. Его поверхность нарушалась только единожды – треугольным окном, снабженным огромной щеткой-дворником. Эдди знал, что по другую сторону носа Мона есть второе окно с большущим стеклоочистителем, так что если смотреть на Блейна анфас, почудится, будто у него есть лицо, точь-в-точь, как у Чарли Чух-Чуха. Щетки при этом казались бы хитро опущенными веками. Белый свет из щелевидного проема в юго-восточной стене колыбели падал на Блейна длинным кривым треугольником. Корпус поезда казался Эдди выпуклой спиной сказочного розового кита. Кита, замершего в полной неподвижности.
«Ух ты!»
Голос молодого человека упал до шепота.
«Мы его нашли!»
«Да, мы нашли Блейна Моно».
«Как по-твоему, он мертвый? Поглядеть так мертвый».
«Нет, спит, может быть, но мертвым его никак не назовешь».
«Ты уверена?»
«А ты был уверен, что он окажется розовым?»
Вопрос не требовал ответа, и Эдди промолчал. Сюзанна подняла к нему лицо, напряженное и перепуганное.
«Он спит. И знаешь что? Мне страшно его будить».
«Ладно, тогда давай подождем остальных».
Сюзанна покачала головой.
«Мне кажется, будет лучше, если мы попробуем подготовиться до их появления. Потому что, мне кажется, они нагрянут в большой спешке. Вон там к решетке присобачена какая-то коробка, видишь? Отвези-ка меня к ней. Она похожа на переговорное устройство.
Эдди покорно повез Сюзанну к коробке. Та была приделана к створке закрытых ворот в центре ограды, которая шла вдоль длинной стены колыбели. Вертикальные прутья ограждения были сделаны из чего-то похожего на нержавеющую сталь. Прутья ворот из декоративного железа. Их основания исчезали в окаймленных металлом отверстиях на полу. Эдди понял, что ни ему, ни Сюзанне никак не протиснуться за барьер. Зазор между двумя соседними прутьями не превышал 4 дюймов. Даже Иш пролез бы здесь с трудом. Над головой возились и ворковали голуби. Левое колесо кресла Сюзанны монотонно поскрипывало.
«Полцарства за жестянку машинного масла!» —
подумал Эдди и понял, сказать, что он напуган, значит ничего не сказать. Последний раз такой ужас он испытывал в тот день, когда они с Генри стояли на Голландском холме на Райнхолд-стрит и глядели через улицу на горбатый дряхлый особняк. Тогда, в 77-м, они не вошли в него. Они повернулись к дому с привидениями спиной и ушли. И Эдди понял, что поклялся никогда, никогда, никогда в жизни не возвращаться туда. Ему очень хотелось сдержать бы это обещание. Однако вот, пожалуйста, он шел по другому дому с привидениями. И привидение было прямо перед ним. Блейн Моно, длинный, приземистый, розовый. Он поглядывал за Эдди одним окном глазом, как прикинувшийся спящим опасный зверь.
Он уж много лет не покидает колыбели. Говорить на разные голоса и смеяться, и то перестал.
Последним к Блейну подступался Ардис.
А когда Ардис не сумел ответить, что было спрошено, Блейн убил его голубым огнем.
«Если он заговорит со мной, я, наверное, рехнусь»,
— подумал Эдди. Снаружи ворвался ветер. Высокий выпускной проем, прорубленный в торце здания, полетела мельчайшая дождевая пыль. Молодой человек увидел, как она бисеринками оседает на стекле Блейна. Он вдруг вздрогнул и быстро огляделся.
«За нами следят. Я чувствую».
«Я бы совсем не удивилась. Подвези меня поближе к воротам, Эдди. Хочу получше рассмотреть эту коробку».
«Ладно, только не трогай. Вдруг она под током».
«Если Блейн хочет зажарить нас, то зажарит», —
откликнулась Сюзанна, глядя сквозь прутья ограды на спину Блейна.
«Сам знаешь, не хуже меня».
И Эдди промолчал, понимая, что это чистая правда. Внешне коробка походила на гибрид переговорного устройства и охранной сигнализации. В верхнюю половину был вмонтирован динамик с чем-то вроде кнопки «Говорите, слушайте» сбоку. Под динамиком ромбом располагались цифры. Под ромбом помечались еще две кнопки. На них печатными буквами высоким слогом значилось «Команда» и «Ввод». Сюзанна глядела недоуменно и с сомнением.
«Как ты думаешь, что это за штука? Похоже на какое-то устройство из научно-фантастического фильма».
«Конечно, похоже», — понял Эдди. В свое время Сюзанна, вероятно, раз-другой сталкивалась с системой охранной сигнализации. В конце концов, она жила среди манхэттенских богачей. Пусть они и принимали подобное соседство без излишнего энтузиазма, но те электронные устройства, какие были доступны в ее 63-м, и те, какие появились к его 87-му, разделяла подлинная пропасть.
«И потом, мы очень мало говорили о различиях», —
подумал молодой человек.
«Интересно, что подумала бы Сьюзи, скажи я ей, что когда Роланд уволок меня сюда, президентом Соединенных Штатов был Рональд Рейган? Наверное, что у меня не все дома». «Это охранная система», — сказал он.
Потом, невзирая на истерические протесты инстинктов и нервов, заставил себя протянуть правую руку и большим пальцем нажать на переключатель «Говорите, слушайте». Не затрещали электрические разряды. Вверх по руке Эдди не побежало смертоносное голубое пламя. Никаких признаков того, что коробка по-прежнему куда-то подключена, не было.
«Может быть, Блейн действительно мертв? Может, он все-таки скопутился?»
Но на самом деле Эдди не верил в это.
«Алло!»
— сказал он, и перед его мысленным взором появился несчастный Ардис. Бедняга истошно вопил, пока голубой огонь поджаривал его, как в микроволновой печи, плясал по лицу и телу, вытапливал глаза и поджигал волосы.
«Алло! Блин! Есть тут кто?»
Он отпустил кнопку и стал ждать, одеревенев от напряжения. В его руку тихонько пробралась рука Сюзанны, холодная и маленькая. Ответа не было, и Эдди с еще большей неохотой опять вдавил кнопку.
«Блейн?»
Он отпустил кнопку. Подождал. Коробка по-прежнему молчала, и Эдди, как это частенько бывало с ним в минуты стресса и страха, захлестнула опасная бесшабашность. Когда подобное беспечное бесстрашие завладевало им, возможные последствия того или иного поступка теряли всякую важность. Ничто тогда не имело значения. Так было в Нассау, когда Эдди поставил на место смуглого Блазарова связного, так было и сейчас. Если бы Роланд видел Эдди в миг, когда молодого человека обуяло это безрассудное нетерпение, он понял бы, что Эдди не просто похож на Кадберта. Он присягнул бы, что Эдди и есть Кадберт. Эдди яростно придавил кнопку подушечкой большого пальца и с сочным и насквозь фальшивым британским акцентом заревел прямо в динамик.
«Привет, Блейн! Здорово, старина! Это Робин Лич, ведущий передачи «Богатый и безмозглый стиль жизни». Я здесь, чтобы сообщить вам, на скачках, которые проводит издательский дом «Клиринг», вы выиграли в тотализатор 6 миллиардов долларов и новый «Форд Эскорт».
В вышине мягко, всполошенно захлопали крылья, взлетали испуганные голуби. Сюзанна ахнула. На ее лице был написан ужас набожной женщины, услыхавшей, как ее муж кощунствует в храме.
«Эдди, перестань! Остановись!»
Эдди не мог. Губы его улыбались, но в глазах блестел истерический страх, смешанный со злостью и разочарованием.
«Ты со своей однорельсной подружкой Патрицией проведешь шикарнейший месяц в живописном Джимтауне! Будешь пить столько лучшее вино и жрать столько самых красивых непорочных дев! Ты...»
Эдди осекся и посмотрел на Сюзанну. Он ни на миг не усомнился, что это она шикнула на него. Во-первых, она уже пыталась заткнуть ему рот, а во-вторых, и в главных, кроме них двоих, здесь больше никого не было. Однако в то же время молодой человек понимал, что Сюзанна тут ни при чем. То был другой голос, голос очень маленького и очень испуганного ребенка.
«Сьюзи, ты сейчас не...»
Отрицательно мотая головой, Сюзанна подняла руку и показала на коробку переговорного устройства. Эдди увидел, что кнопка с пометкой «Команда» излучает очень слабый перламутрово-розовый свет. Того же оттенка, что и поезд, спящий на своей стоянке за оградой.
«Не будите его!»
Скорбно предостерег детский голосок. Он плыл из динамика, тихий, как вечерний ветерок.
«Что?»
– начал Эдди. Потом он тряхнул головой, потянулся к переключателю «Говорите, слушайте» и осторожно нажал на кнопку. Когда он заговорил, зычный рык Робина Лича сменился тихим заговорческим шепотом.
«Что ты такое? Кто ты?»
Он отпустил кнопку. Они с Сюзанной смотрели друг на друга большими глазами детей, вдруг узнавших, что делят кров с опасным взрослым, возможно, психопатом. Откуда такие сведения? Ну как же, им сказал другой ребенок. Ребенок, который уже давно живет бок о бок с этим психопатом, прячась по углам и тайком выбираясь оттуда только тогда, когда знает, что взрослый спит, перепуганный малыш-невидимка. Динамик молчал. Эдди ждал, ничего не предпринимая. Тянулись секунды. Они казались такими долгими, что за каждую можно было бы успеть прочесть от корки до корки целый роман. Наконец молодой человек потянулся к кнопке, и тут слабое розовое свечение возникло вновь.
«Я Блейн маленький»,
– прошептал детский голосок.
«Тот, кого он не видит. Тот, о ком он позабыл. Тот, кого он числит покинутым в чертогах мертвецов, в покоях гибели и разрушения».
Эдди вдавил кнопку неуправляемо трясущейся рукой. Ту же дрожь он услышал в своем голосе.
«Кто? Кто не видит? Медведь?»
«Нет, не медведь. Шардик лежал мертвым в лесу за много миль отсюда. С тех пор сдвинувшийся с места мир скользнул еще дальше». Эдди вдруг вспомнил, что испытал, припав ухом к странной двери на поляне, где провел бурный рассвет своей жизни медведь. К двери, раскрашенной вселяющими непонятный ужас желтыми и черными полосами. Теперь он понял. Все это одно. Все это части какого-то жуткого, пришедшего в упадок и чахнущего целого некой изорванной паутины, в центре которой непостижимым каменным пауком восседает темная башня. В последние, полные странными событиями времена, все межземелье стало огромным домом с привидениями, свалкой, бесплодной землей, населенной призраками и подобной призраку. Он увидел, что на губах Сюзанны, опережая голос из интеркома, рождаются слова правильного ответа, очевидного, как становится очевиден ответ на загадку, едва только его назовут.
«Большой Блейн»,
– прошептал невидимка.
«Большой Блейн – призрак, который живет в машине. Во всех машинах».
Сюзанна схватилась за горло, да так, словно хотела задушить себя. Ее взгляд был полон ужаса, но не стал ни остекленелым, ни отрешенным. Понимание сделало его острым, колючим. Возможно, похожий голос был знаком молодой женщине по прежним временам. По тем временам, когда единое целое Сюзанна было разорвано надвое воющими личностями Деттой и Адеттой. Детский голосок застал ее врасплох, как и Эдди, но страдающие глаза говорили о том, что идея ей не чужда. О безумии раздвоенности Сюзанна знала все.
«Эдди, нам надо уходить».
От ужаса слова как бы размазались. Расплылись звуковым пятном, поглотившим знаки препинания. Эдди было слышно свистящее дыхание Сюзанны, похожее на шум холодного ветра в печной трубе.
«Эдди, надо уходить! Эдди, надо уносить ноги! Эдди, надо уходить! Эдди!»
«Поздно!»
— сказал едва слышный скорбный голосок.
«Он пробудился! Большой Блейн пробудился! Он знает, что вы здесь! Он идиот!»
Внезапно над ними пара за парой начали вспыхивать ярко-оранжевые натриевые лампы, заливая колонное безбрежье колыбели резким слепящим сиянием, изгнавшим все тени. В вышине бестолково закружили и заметались сотни голубей, вспугнутых с множества лепившихся друг к другу гнезд.
«Подожди! Подожди, пожалуйста!»
— крикнул Эдди. От волнения он забыл нажать на кнопку, но Блейн маленький ответил.
«Нет, нельзя! Нельзя, чтобы он застукал меня! Нельзя, чтобы он убил и меня тоже!»
Лампочка на коробке переговорного устройства опять померкла, но лишь на мгновение. Тут же засветились обе кнопки, и команда, и ввод, но не зарозовели, а налились зловещим багрянцем кузнечного горна.
«Кто вы?»
– проревел голос. Он шел не только из коробки, он шел из всех громкоговорителей в городе, какие еще работали. Гниющие трупы, болтавшиеся на столбах, задрожали от этого мощного голоса. Казалось, даже мертвецы бежали бы от Блейна, если бы могли. Сюзанна съежилась в кресле, зажимая уши. Лицо у нее вытянулось от испуга. Рот изуродовал беззвучный крик. Эдди почувствовал, что скатывается ко всем тем воображаемым, фантастическим, галлюцинаторным страхам, какие мучили его в 11 лет. Не этого ли голоса он боялся, когда вместе с Генри стоял перед особняком? Возможно, даже ожидал. Не его ли? Эдди не знал, зато прекрасно понимал, каково должно быть было Джеку из старой сказки, когда тот вдруг понял, что лазил на бобовый стебель слишком часто и разбудил великана.
«Как смеете вы тревожить мой сон? Отвечайте или умрите!»
Можно было бы замереть, прирасти к месту и предоставить Блейну, большому Блейну, обойтись с ними как с Ардисом, или даже хуже. Возможно, Эдди и замер бы в плену этого вниз по кроличьей нарешенного ужаса детской сказки, если бы не память о тихом голоске, который заговорил первым. Только это и позволило молодому человеку пошевелиться. Голосок принадлежал до смерти перепуганному ребенку, но, перепуганный или нет, он пытался им помочь.
«Никуда не денешься, теперь выкручивайся сам», —
сказал он себе.
«Ты его разбудил? Займись же им, Христа ради!»
Он снова нажал кнопку.
«Меня зовут Эдди Дин. Женщина со мной, моя жена Сюзанна. Мы...»
Он посмотрел на Сюзанну. Та закивала и отчаянно замахала руками. «Продолжай».
«Мы в странствии. Ищем темную башню, которая стоит на тропе луча. С нами еще двое. Роланд из Галаада и... Джейк из Нью-Йорка. Мы сами тоже из Нью-Йорка. Если ты и есть...»
Эдди чуть не сказал «большой Блейн», но вовремя прикусил язык и на миг умолк. Используй он это имя, разуму, кроющемуся за громовым голосом, возможно, стало бы известно, что они уже слышали другой голос, так сказать, призрака в призраке. Сюзанна опять принялась обеими руками делать ему знаки. «Говори!»
«Если ты и есть Блейн Муна, мы... хотели бы, чтобы ты нас подвез!»
Эдди отпустил кнопку. Казалось, ответа не было очень долго. Лишь взволнованно хлопали крыльями потревоженные голуби под сводами колыбели. Когда Блейн вновь заговорил, его голос шел только из установленной на воротах коробки динамика и звучал почти как человеческий.
«Не испытывайте мое терпение. Все двери в упомянутой вами где закрыты. Глада больше нет, а все те, что звались стрелками, мертвы. Теперь ответьте на мой вопрос. Кто вы? Это ваш последний шанс».
Послышалось шипение. С потолка ударил луч бело-голубого света, прожегший в мраморном полу, менее чем в 5 футах от кресла Сюзанны, дыру величиной с мячик для гольфа. Над дырой лениво закурился дымок, запахло озоном. Мгновение Сюзанна и Эдди в немом ужасе смотрели друг на друга. Затем Эдди резко подался вперед к переговорному устройству и ткнул в кнопку.
«Да нет же, мы действительно из Нью-Йорка! Мы пришли через двери на берегу моря всего несколько недель назад!»
«Честное слово! Клянусь!»
— воскликнула Сюзанна. Молчание. За длинной оградой плавно круглилась розовая спина Блейна. Головное окно рассматривало молодых людей без тени интереса, как мертвый стеклянный глаз. Щетка дворника напоминала полуприкрытое веко. Точно поезд хитро им подмигивал.
«Докажите!» —
наконец сказал Блейн.
«Господи Иисусе, как мне это сделать?»
— спросил Эдди Сюзанну.
«Не знаю».
Эдди опять нажал на кнопку.
«Статуя свободы! Тебе это ни о чем не говорит?»
«Продолжай»,
— велел Блейн. Теперь его голос звучал почти задумчиво.
«Empire State Building, биржа, Всемирный торговый центр, Coney Island, Music Hall, Radio City, Eastville...»
«Довольно, странник. Я верю тебе»,
— оборвал Блейн. Невероятно, но из динамика шел тягучий, чуть гнусавый голос Джона Уэйна. Эдди и Сюзанна обменялись еще одним взглядом, в котором смешались смятение и облегчение. Но Блейн заговорил снова, и его голос вновь звучал холодно и бесстрастно.
«Задай мне вопрос, Эдди Дин из Нью-Йорка, и пусть лучше это будет хороший вопрос».
После паузы Блейн добавил:
«Ибо в противном случае и ты, и твоя женщина, откуда бы вы ни были родом, умрете!»
Сюзанна перевела взгляд с коробки на воротах на Эдди.
«О чем он говорит?»
Свистящим шепотом спросила она. Эдди покачал головой.
«Понятия не имею»,